Кривая сабля с черным волнистым узором на клинке, опасно шелестя, покинула ножны, но я резко сказал: «Не стоит, господин Харвиц. С ними темная душа».
«Не боимся мы этих крыс!» —
возмутился Радок, тоже обнаживший оружие. Надо думать, они бы бросились в бой, даже если бы им сказали, что с разбойниками сам дьявол. Понимая, что остановить их у меня не получится, я швырнул знак в Чигизу. Невидимое пламя тут же охватило душу. Она прыгнула в бок, заставив видящего упасть и выпустить веревку из руки. Тварь врезалась в одного из людей, и тот заорал, так как его одежда и борода загорелись.
«Бей, не жалей!» — крикнул Радок,
крутанув саблю у себя над головой и послав лошадь вперед. Мариуш и Войтек с ревом устремились за своим товарищем, а я спрыгнул с фургона, создавая вокруг души фигуру, чтобы пламя не распространялось дальше и не задело хусар. Когда я подскочил к Чигизе, та порядком ослабла, но у нее все еще было достаточно сил для того, чтобы попытаться присосаться ко мне. Я встретил ее кинжалом, ударил прямо в обгорелое желеобразное тело, чувствуя, как ее сила переходит в клинок. Бой закончился, не успев начаться. Трое разбойников оказались изрублены, еще один сгорел от пламени моего знака и теперь походил на искореженную головешку. Тот, кто заикнулся Мариушу о поцелуе взад, выл и брыкался, но Радок, навалившись ему на грудь, держал крепко, а господин Хальвец, вооружившись ножом, как раз заканчивал отрезать разбойнику язык. «Вот так веревку!» — приказал он, когда все было кончено.
— Ага.
Господин Мигорцкий воткнул гроссмессер в землю, сбегал к фургону за веревкой, начал вязать петлю.
— Один сбег! — посетовал Владок.
— Ну и хрен с ним! — пожал плечами Радок.
— Далеко не убежит, — сказал я и кивнул пугалу. Оно поняло меня без слов, и, почуявший кровь гончий, скрылось в кустах. Пугалу надо есть, и разбойники в последнее время становятся его основным рационом. А мне не надо, чтобы по миру бегал видящий, который может подманивать Чигиз. Прежде чем грабитель умрет, он увидит, кто за ним пришел. Вполне достойная расплата за все его преступления. Веревка была переброшена через сук ближайшего дерева, а затем онемевший разбойник оказался вздернут.
— Вот так! Будешь теперь знать, как надо говорить с хусарами! — сказал Мариуш покачивающемуся мертвецу. — Чертов сын! Ну и воняет же он!
— Хорошая работа, господин Ван Нормайен! — ко мне подошел Радок Хоргиц. — Здорово вы его магией поджарили!
— Это не магия.
— Один хрен! — беспечно отмахнулся молодой человек. — Главное, что работает, и нам на пользу. Сейчас доедем до таверны, возьмем жбанчик темного пива и отпразднуем удачный денек.
— Лучше два,
— Мариуш вскочил в седло.
— Ага,
— поддержал его Войтек. Муров — крупный город в Западном Чергии, являющийся столицей целого края, носящего точно такое же название. Он славился мастерами-стеклодувами и чудесным разноцветным хрусталем, который любили во многих странах и княжествах. Также под Муровом добывали гранит, удивительно темный, точно запекшаяся кровь. Камень отсюда особенно ценился у хагжитов, которые приписывали ему магические свойства. Например, считали, что человек, носящий гранат, приобретает власть над другими людьми. Соответственно, шейхи готовы были платить баснословные деньги, порой гораздо более серьезные, чем за изумруды и сапфиры. Я слышал рассказы, что во дворцах иноверцев гранатами украшены целые залы, не говоря уже о таких мелочах, как кареты и троны. Благодаря этому Моров процветал, и королем ему даже было позволено чеканить собственную монету — серебряный морф, имевший хождение в нескольких странах. Город находился на высоком скалистом берегу реки Будовицы, и создавалось впечатление, что он парит в небе среди облаков. Белые зубчатые стены, высокие круглые башни олицетворяли мощь и неприступность. Я дважды бывал здесь до войны и прекрасно помнил вишневые сады, алую черепицу на крышах, дома каскадом взбирающиеся по невысоким холмам, большой рынок и улицы стеклодувов и гранатовых мастеров. Сейчас стены были порядком закопчены и почернели, на разбитых камнях остались следы ядер, а часть северной башни, носившей название «Петух», оказалась разрушена.
— Саперы времени зря не теряют, — сказал Радок, бросив туда взгляд.
Саперы — наемные инженерные войска, используемые для постановки укреплений и осадных работ.
— Им еще предстоит поработать.
Мариус жевал яблоко и глядел по сторонам, так, словно он находится на прогулке, а не на войне. Мы приехали к реке утром, почувствовав армию князя Горловица задолго до того, как увидели. Тысячи людей и лошадей наполнили воздух всевозможными, в большинстве своем неприятными запахами. Армия расположилась под стенами Морова, блокировав поступление продовольствия. Стучали топоры, возводились казармы, ставились чистоколы, насыпался вал. Черкийцы обстоятельно готовились к приближающейся зиме и показывали тем, кто смотрел на них с высоких стен, что собираются остаться здесь надолго. Пока Млишек-жиротинец не сдаст город, или в него не ворвутся солдаты.
«Эй!» —
окликнул Мариуш, проходящего мимо кантонского наемника. «Где сейчас ставка князя?» Тот, прежде чем отвечать, хмуро оглядел нас с ног до головы.
«В Боровичах. Знаете где?»
«Знаем.
Мы были там через час». Боровичи — маленький чудесный городок, располагающийся в полулиге от Морова. Он больше походил на какое-то кондитерское изделие. Сплошные пряничные домики, засахаренные шпили да фруктовая глазурь на крышах. Казалось, война сюда даже не приходила. Все здания целы, ни мертвецов, ни вони, ни пожаров, и местные не запуганы. Два находящихся по соседству городка, через которые мы проехали раньше, выглядели куда хуже, сплошные обгорелые головешки да трупы.
— Чем Борович и заслужил свою безопасность? — спросил я у Мариуша.
— Матушка князя родилась здесь и любит это место. Сын счел, что негоже печалить ее. Так что они, — молодой человек кивнул в сторону прохожих, — теперь ежедневно молятся о здравии госпожи Горловец. Владок, сворачивай, вон золотая лань. Прибыли. Вы с нами, господин Ваннермайн?
— Боюсь, что нет, господа. Мне следует решить несколько дел.
— Если будет желание, приходите. Мы остановимся в лане, или, если нет мест, то в Подугрём. Это возле гончарного рынка.
Я поблагодарил их за компанию, попрощался, вытащил из-под скамьи рюкзак и, закинув его на плечо, отправился по улице. Контору Фабьен Клеменс и сыновья я нашел без труда. На входе столкнулся с человеком. Он скользнул по мне взглядом, быстрым шагом скрылся за углом, и только сейчас я его узнал. Безымянный парень, присутствовавший в Риопана на нашей с кардиналом Детравинно встрече. Интересно, что он здесь делал. Серый, ничем не примечательный клерк за невысокой стойкой поклонился. «Могу ли я вам чем-то помочь?»
«Мне требуется отправить два письма, посылку, узнать, есть ли для меня сообщение и снять деньги с депозита».
«Конечно. Давайте подтвердим вашу личность».
Я закатал рукав, протянул ему запястье, и человек, коснувшись его ивовым прутиком, кивнул.
— Господин Ваннермайн, да, для вас имеются сообщения. Подождите, пожалуйста, несколько минут, я попрошу, чтобы их переправили в наше отделение. Сколько вы хотите снять?
— 4 грошей будет достаточно. Если можно, выдайте мне эквивалент этой суммы серебром.
— Не извольте беспокоиться. Желаете что-нибудь выпить?
— Воды. А также, будьте добры, бумагу, конверты и чернильницу.
Он шевельнул пальцем, и рядом со мной тут же вырос предупредительный мордоворот. поставил на стол стакан с водой, чернильницу из моровского хрусталя, затем положил стопку дорогой флотолийской бумаги и гусиное перо. Я взялся писать письма. Первое было для Мириам. Я кратко отчитался о том, где нахожусь, что нашел и что планирую делать дальше. Второе предназначалось Гертруде. Я постарался уверить ее, что со мной все хорошо, и написал, что нашел Ганса. Не стал упоминать о монастыре, лишь о том холме, на котором зарыл останки неизвестного.